обладает талантом. Стаси хотела, чтобы я понял, каким образом в ней назрели перемены, как она осознала, что такое искусство, и открыла в себе художника. Почему это случилось? Потому что она не похожа на других, видит не так, как они? Трудно сказать. Одно несомненно, в один прекрасный день это произошло. Она утратила невинность. Отныне все стало другим. Цветы больше не говорили с ней, да она к ним и не обращалась. Теперь она воспринимала природу как символ для создания стихотворения или пейзажа. Перестав быть частью природы, стала анализировать, что-то домысливать, утверждать собственную волю. Какой же я была идиоткой! У меня возникло ощущение, будто я выросла из старой одежды. Природной жизни стало мало. Я рвалась в город, выдумала, что у меня душа космополита. Мне хотелось попасть в круг художников, расширить кругозор общением с интеллектуалами. Это превратилось в манию. Мне не терпелось увидеть великие произведения искусства, о которых я столько слышала, точнее читала, потому что окружавшие меня люди ничего не смыслили в искусстве, за исключением одного человека, замужней женщины, о которой я как-то рассказывала. Ей было за 30 и ума палата. Сама она не обладала никакими талантами, но всем сердцем любила искусство и была наделена хорошим вкусом. Она-то и открыла мне глаза, и не только на искусство, но и на многое другое. Конечно, я влюбилась в нее. А разве могло быть иначе? Она стала для меня всем — матерью, наставницей, покровителем, возлюбленной. Можно сказать, стала всем миром. Стася прервала монолог, поинтересовавшись, не наскучила ли она мне. «Самое удивительное, — продолжала Стася, — что именно она вытолкнула меня в большой мир. Не муж, как ты мог бы подумать. Мы отлично ладили втроем. Мне и в голову не пришло бы улечься с ним в постель, но она настояла на этом». Настоящий стратег, вроде тебя. До конца мы не доходили, он только обнимал меня и ласкал. Почувствовав, что он готов к большему, я тут же ускользал. Похоже, он не страдал от этого, во всяком случае, виду не показывал. Наверное, эта история кажется тебе странной, но в сущности она очень невинная. Видно, мне суждено остаться девственницей, по крайней мере, в сердце. Да, не история, а целый роман. Короче говоря, они дали мне деньги и отправили на Восток, чтобы я поступила в художественную школу и в будущем прославилась. Стася вдруг резко остановилась. А я? Ты только посмотри, в кого я превратилась. Что со мной стало? Лодырь, дешевка и врунье, почище твоей Моны. «Ты не дешевка», — возразил я, — «просто нет мира сего. Не утешай меня». На мгновение мне показалось, что она сейчас разрыдается. «Ты будешь мне писать?» «А почему нет? Если это доставит тебе удовольствие?» Стася произнесла как-то удивительно по-детски. «Я буду скучать по вас. Ужасно буду скучать». «Ладно, не надо об этом. Что решено, то решено. Смотри вперед, а не назад. Тебе легко говорить. У тебя останется она, а я. Поверь, так тебе будет спокойнее. Лучше быть одной, чем с человеком, который тебя не понимает». «Ты прав», — согласилась она и, застенчиво рассмеявшись, вдруг прибавила. «А знаешь... Однажды я позволила взобраться на себя кобелю. Все это было очень нелепо. В конце концов, он укусил меня за бок. Осел подошел бы больше, он послушнее. Мы подошли к концу моста». «Так ты постараешься раздобыть деньги?» — спросила Стась. «Непременно. И не забудь притвориться, что уступаешь ее просьбам и остаешься, иначе разразится страшный скандал». Как я и предупреждал, дома нас ждала гроза, но стоило Стасе сказать, что она передумала, как снова засияло солнышко. Мне было не только тяжело, но и унизительно видеть, как невыносима для Моны перспектива расстаться с подругой. Вернувшись домой, мы нашли ее в ванной, где она обливалась слезами. Увидев в комнате Стаси страшный беспорядок и стоящий посреди этого хаоса собранный чемодан и запертый сундук, она все поняла. Конечно же, Мона обвинила во всем меня. К счастью, Стася отрицала мою причастность к ее решению. Тогда почему она уезжает? На это Стася ответила уклончиво, что просто от всего устала. И тогда, пиф-паф, словно пули, посыпались укоризненные вопросы. Как она может такое говорить? Куда она собралась? Что я сделала, чтобы так со мной поступать? Она могла продолжать до бесконечности. С каждым новым упреком ее истерика возрастала, плач перешел в рыдание, а рыдание в стоны. То, что она оставалась не одна со мной, не имело в ее глазах никакого значения. Я для нее не существовал, а если и существовал, то в качестве прицепившегося репья. После того, как Мона испробовала все, крики, мольбы, угрозы, Стася, как я уже говорил, сдалась. Мне было непонятно, почему она дала сцене так затянуться. Может, втайне наслаждалась ею? Или была как-то под гипнозом? Я задавал себе вопрос, чем бы все кончилось, не находись я тут же. Я первый не выдержал и, повернувшись к Стасе, нижайше попросилась милостивиться. «Не уезжай», — попросил я. «Разве ты не видишь, как нужна ей? Она так любит тебя». «Поэтому я и должна уйти со сцены», — отвечала Стась. «Нет», — возразил я, — «если кому и уходить, то мне». Надо признаться, в этот момент я не лукавил. «Ты тоже, пожалуйста, не оставляй меня», — попросила Мона. «Почему вообще кто-то должен уйти? Почему? Не понимаю. Вы оба нужны мне. Я вас люблю». «Слышали мы эту песню», — не уступала Стася. «Но это правда», — настаивала Мона. «Без вас я никто. А сейчас, когда вы не испытываете больше неприязни друг к другу, почему бы нам не жить в любви и согласии? Я для вас в лепешку расшибусь, только не оставляйте меня одну, пожалуйста». Я снова обратился к Стасе. «Она права», — сказал я. «Возможно, теперь что-то и получится. Ты не ревнуешь ее. Так зачем ревновать мне? Подумай еще раз. Если твое решение как-то связано со мной, то прошу, успокойся. Главное для меня — видеть Мону счастливой. Если для этого нужно, чтобы рядом была ты, тогда я сам скажу тебе — останься. Может, и я научусь когда-нибудь быть счастливым. Ведь стал же я более терпимым, правда?» Я загадочно улыбнулся. «Но соглашайся. Не станешь же ты разрушать три жизни». Стася безвольно повалилась на стул. Мона встала на колени, прижавшись лицом к ее груди. Умоляюще подняв глаза, она спросила: «Ты ведь не уедешь?» Стася тихо отстранила ее. «Хорошо», — ответила она, — «я остаюсь, но при одном условии. Больше никаких сцен». Обе посмотрели на меня. «Вот он, настоящий виновник. Ведь в их глазах я был тот самый провокатор. Обещаю я хорошо себя вести?» Вопрос читался в их глазах. «Понимаю, о чем вы думаете. Что я могу сказать? Буду стараться изо всех сил». «Так просто не отделаешься», — сказала Стася. «Ответь нам, что ты сейчас действительно чувствуешь». Ее слова заставили меня снова занять оборонительную позицию. Появилось нехорошее подозрение, что Стася заигралась. Неужели так необходимо устраивать мне допрос? Решись я сказать всю правду, первым делом назвал бы Стасю негодяйкой. Законченной негодяйкой. Когда я предложил ей свой план, мне и в голову не могло прийти, что придется разыгрывать этот фарс так долго. Мы договаривались только о том, что Стася под нажимом согласится остаться, но требовать от меня торжественных обещаний, лезть в душу, такого уговора не было. Неужели мы всегда актеры, даже когда думаем, что искренне? Я был в замешательстве. Неожиданно мне пришло в голову, что лгунья и притворщица Мона сейчас одна ведет себя неподдельно. Она, во всяком случае, знает, чего хочет. Все это мгновенно промелькнуло у меня в голове, и я ответил. Честно говоря, я не знаю, что чувствую. Не думаю, что вообще способен сейчас что-то чувствовать. Одно могу сказать с полной определенностью. Я не хочу больше ничего слышать о любви. Никогда. Так все и кончилось ничем. Мона, однако, выглядела довольной. Да и Стася, похоже, тоже. Никто из нас особенного ущерба не понес. Все мы были закаленными бойцами. И вот теперь я ношусь по городу, высунув язык, как справная ищейка в поисках денег для Стаси. Уже побывал в трех больницах в надежде сдать кровь. Теперь человеческая кровь ценится $25 за пинту. А еще недавно за ту же пинту платили 50. Что поделаешь, в наши дни развелось много голодных доноров. Бессмысленно тратить время на поиски лучшего гонорара за донорство. Лучше занять деньги. Но у кого? Я не знаю никого, кто бы мог одолжить больше $1-2. Стасе же требовалось не меньше 100. Для надежности и все 200. Если бы я только знал, как найти того ненормального богача. Я говорю о Людвиге, сумасшедшем билетном контролере, человеке с золотым сердцем, как всегда утверждала Мона. Но что я скажу ему? Я как раз проходил мимо большого центрального вокзала. Может спуститься в Цоколь, туда, где собирается посыльный, а вдруг там найдется кто-нибудь, кого я знаю. Костиган, на которого я всегда мог рассчитывать, умер. Незаметно я проскользнул в цоколь и огляделся. Кругом одни новички, ни одного знакомого лица. Поднимаясь по пантусу на улицу, я вдруг вспомнил про доктора Забриски. Он жил где-то поблизости. Через минуту я уже листал телефонный справочник. Все точно, живет на 45-й улице. Я воспрял духом. На этого человека можно положиться. Если, конечно, он не разорился. Но это маловероятно, ведь он практикует в Манхэттене. Ноги сами несли меня. Мне даже не придется сочинять невероятную историю про то, зачем так срочно понадобились деньги. Прежде, когда я приходил к нему поставить пломбу, он сам спрашивал меня, не нужны ли мне деньги. Иногда я отказывался, не желая пользоваться его добротой, но это было 1000 лет назад. Быстро шагая по улице, я вдруг вспомнил дом, где прежде находился кабинет доктора. В этом трехэтажном кирпичном здании я жил тогда с одной вдовой по имени Карлотта. Каждое утро я выносил из нашего подвала мусорные мешки и клал у тротуара. То, что я не боялся запачкать руки, было одной из причин, почему Забриски проникся ко мне симпатией. Ему казалось, что это очень по-русски. страница из Горького. Как любил он говорить со мной о русских писателях, а как ликовал, когда я показал ему стихотворение в прозе, написанное мной о Джимми Лондонсе. Лондонсе, маленьком Геракле, как его называли. Он знал их всех, Стрэнглера, Льюиса, Эрла Кэддока, Фармера, забыл его имя. Словом, всех. Примечание: Миллер говорит о популярных в 1920-30 годах спортсменах-борцах. А я возьми да и напиши прямо как поэт. Ему трудновато отдавался мой стиль. О его самом большом любимце Джимми Лондонсе. Помнится, в тот день он сунул мне на прощание $10 и попросил оставить на время рукопись. Ему хочется показать ее знакомому спортивному журналисту. Забриский просил дать ему почитать еще что-нибудь из моих сочинений. Не писал ли я о Скрябине или об Алехине, чемпионате по шахматам? Приходите чаще, просил он. В любое время, не дожидайтесь, пока заболят зубы. И я частенько забегал к нему, но не для того, чтобы болтать о шахматах, борцах и фортепианной игре, а в надежде заполучить пятерку или даже десятку. Входя в новый офис Забриски, я пытался припомнить, сколько лет прошло со дня нашей последней встречи. В просторной приемной сидели всего 2-3 человека. Совсем не то, что в старые времена, когда в тесном закутке теснились женщины с покрасневшими глазами, прикладывавшие к распухшим щекам теплые платки. Некоторые приводили с собой детей, и все они были готовы сидеть часами, нищие, смиренные, подавленные. Теперь все было другим. Новёхонькая и по виду удобная мебель, на стенах картины, совсем неплохие, и полная тишина, не слышно даже зловещего жужжания бормашины. И шум самовара, кстати, тоже. Только я сел, как дверь камеры пыток распахнулась, и на пороге показался пациент. Сам Забриский, выйдя следом, тут же подошел ко мне, сердечно потряс руку и попросил обождать несколько минут, пока он освободится. А что со мной? Ничего серьезного. Я попросил его не волноваться. Так, ерунда, несколько дырок. Усевшись снова, я взял журнал. Разглядывая картинки, решил сказать ему, что Моне грозит операция, опухоль матки или что-нибудь в этом роде. В случае с Забриски несколько минут обычно означали несколько часов. Но в этот раз все было по-другому. Организация труда у него стала почти идеальной. Я опустился в большое кресло и широко открыл рот. Забриски нашел у меня только на одно небольшое дупло и тут же его запломбировал. Занимаясь зубом, он засыпал меня вопросами. «Как мои дела? Продолжаю ли я писать? Есть у меня дети. Почему я так давно не навещал его? Как поживает, как такой-то? Увлекаюсь ли по-прежнему велосипедом?» На все вопросы я отвечал хмыканьем и закатыванием глаз. Наконец, все было кончено. «Не убегайте сразу», — сказал Забриский. «Выпьем сначала по маленькой». Открыв сейф, он извлек оттуда бутылку превосходного шотландского виски и придвинул ко мне свой стул. «А теперь извольте рассказать о себе все». Заговорить сразу о главном, то бишь о нашем финансовом положении, было невозможно. Но через какое-то время я все-таки вернул опухоль. Забриский тут же сказал, что у него есть превосходный врач, его хороший друг, который не возьмет с нас денег за операцию. Это предложение застало меня врасплох. Я забормотал, что уже есть договоренность и даже внесено $100 аванса за операцию. «Понимаю», — сказал Забриский, — «очень жаль». И, немного подумав, спросил: «А когда нужна остальная сумма?» послезавтра. «Вот что мы сделаем», — произнес он. «Я дам вам чек и помечу его поздним числом. Сейчас у меня на счете мало денег, очень мало. А сколько всего надо?» Я назвал сумму в $250. «Обидно, эти деньги могли бы остаться у вас». Меня вдруг охватило раскаяние. «Забудьте об этом разговоре, я не возьму у вас последние деньги». Но Забрески не хотел об этом слышать. «Дело в том, что люди не торопятся оплачивать счета за лечение», — объяснил он, и, вытащив огромный гроссбух, стал водить пальцем по цифрам. «В конце месяца я рассчитываю получить более $3000. Вот так-то. Не такой уж я бедняк». Держа в руке чек, я не торопился уходить, не желая выглядеть невежливым. Наконец Забрески пошел проводить меня, и когда я уже ступил в лифт, сказал: «Перед тем, как получить деньги, позвоните мне, на всякий случай, чтобы не было никаких накладок. Позвоните, хорошо?» «Хорошо», — пообещал я и помахал ему на прощание. «А он все тот же добряк», — думал я, спускаясь в лифте. «Жаль, не догадался попросить немного наличных». «Кофе и кусок пирога — вот что мне сейчас нужно». Порывшись в карманах, я нашел несколько мелких монет. Вечно одна и та же история. Приближаясь к библиотеке на углу 5-й авеню и 42-й улицы, я серьезно подумывал, не стать ли мне на худой конец чистильщиком обуви, и даже стал взвешивать все «за» и «против». Потом спохватился, что это со мной. Скоро 40 стукнет, а я думаю о том, чтобы чистить обувь другим людям, и что только не лезет в голову. Дойдя до библиотеки, вход в которую охраняли невозмутимые каменные львы, я вдруг страшно захотел туда войти. В просторном зале среди книг всегда хорошо и уютно. Кроме того, у меня неожиданно возникло острое желание разузнать, как обстояли дела у других писателей в моем возрасте. Подогревала меня и надежда встретить в библиотеке знакомого и, стрельнув деньги, выпить таки кофе и съесть пирог. Одно ясно, бессмысленно копаться в личной жизни таких людей, как Горький, Достоевский, Андреев и им подобные. Жюль Верн, вот писатель, о котором я абсолютно ничего не знаю. Должно быть интересно. Некоторые писатели, похоже, совсем не имели личной жизни. Другие же, такие как Стриндберг, Ницше, Джек Лондон. Но о них я знаю почти столько же, сколько и о себе. Втайне я, конечно, надеялся наткнуться на вполне определенный случай, когда жизнь гения начиналась как бы ниоткуда и медленно лилась себе без всякого видимого плана, цели или задачи по разным болотам и топям, а потом неожиданно начинала бить фонтаном, как гейзер, который не сушался даже после смерти гения. Мне хотелось зафиксировать, будто такое возможно, тот решающий момент в жизни человека, когда из скалы хлынет мощный поток. Я чувствовал, как поднимающиеся ввысь пары, изливаясь на землю, скапливаются в просторных водных резервуарах, из которых впоследствии вытекают реки и ручейки. Так и в человеке есть некое место, где накапливается его опыт, дожидаясь, когда придет черед переплавиться в слова, предложения, книги, чтобы после влиться в единый океан мыслей. Как известно, самораскрытию помогают злоключения и горе. Неужели только это я и обнаружу, и ничего больше на страницах биографий? Выходит, все творческие люди – страдальцы, находящие спасение от мук в искусстве. У человечества красота ассоциируется со страданием, а страдание – со спасением. природе нет ничего подобного. В библиотеке я взял большой словарь биографий и занял место в читальном зале. Почитав выборочно несколько статей, я погрузился в мечтание. Следовать за собственной мыслью оказалось интереснее, чем совать нос в личную жизнь прославленных неудачников. Если бы я только мог видеть то, что происходит в потаенных уголках моего «я», тогда, возможно, мне было бы легче найти ту точку, откуда забьет источник. Я вспомнил слова Стасии о необходимости встретить родственную душу, если хочешь расти и творить. Вести беседы о творчестве с любителями литературы – это пустое дело. Я лично встречал множество знатоков, которые блестяще рассуждали об этом предмете, ни строчки не написав за всю жизнь. Но можно ли вообще судить о скрытых процессах? Передо мной стоял все тот же вечный вопрос, на который, по-видимому, невозможно ответить. Что такого важного могу сказать я миру? Того, что не было бы уже сказано раньше, тысячу раз сказано, причем людьми значительно более одаренными, чем я. Неужели мое эго настоятельно требует, чтобы о нем знали? Что во мне такого необычного? А если ничего необычного нет, то, рассказав о себе, я всего лишь прибавлю ноль к громадному, поистине астрономическому числу. Так, переходя мысленно от одной вещи к другой, восхитительные мечтания, я, наконец, задумался над захватывающей проблемой, началом книги. Зная только начало, можно многое понять. Как не похожи друг на друга первые страницы великих книг. Одни авторы, как огромные хищные птицы, постоянно кружат над своим творением, отбрасывая на него густые рваные тени. Другие, подобно художнику, накладывают поначалу еле заметные мазки, подчиняясь скорее интуиции, нежели конкретному замыслу. Точность таких мазков чувствуешь лишь позже. Есть и такие, что берут тебя за руку и словно во сне вводит вокруг да около своей фантазии и только постепенно, как бы дразня, приоткрывает над ней завес. Некоторые ведут себя так, будто сидят в сигнальной вышке. Они испытывают острое наслаждение, работая с переключателями, мигая светом. Композиция их произведений четкая и смелая, словно сложилась не в голове художника, а прочерчено множеством путей, по которым спешат к конечной цели поезда. Другие, находясь то ли в состоянии помешательства, то ли галлюцинации бреда, начинают повествование наобум, с грубых окриков, извительных выпадов или просто ругательств, или излагают мысли не на страницах, а как бы сквозь них и ведут себя как потерявшие управление машины. Но как бы ни отличались друг от друга все эти такие разные способы заговорить о главном, они выявляют личность автора, а не отработанную технику. То, как писатель начинает книгу, под стать тому, как он ходит или говорит, как относится к жизни, как в ответственный момент собирается с мужеством или прячет страхи. Одни писатели уже с самого начала ясно видят всю книгу до конца. Другие бредут ощупью. Каждая строка — молчаливая мольба о следующей. Какая мука приподнимать завесу? Какой риск обнажать то, что таится под ней? Никто, даже самый великий, не знает, что суждено ему на этот раз явить очам обывателя. В таком деле всякое может случиться. Похоже, когда берешь перо, то вызываешь духов. Да, именно духов. Эти таинственные сущности, эти космические ферменты, присутствующие в каждом семени и определяющие структурный и эстетический облик каждого цветка – каждого растения, каждого дерева, каждой вселенной, сила, идущая изнутри, вечно бродящие дрожжи, обеспечивающие закон и порядок. И пока эти невидимки заняты своим делом, автор, какое нелепое и неправильное слово, живет, дышит, выполняет обязанности главы семейства, узника, бродяги и так далее. Одни идут, а то и годы, свиток разворачивается, и трагедия автора и его героев выходит наружу в словах. Настроение у писателя меняется день ото дня, как погода. Вдохновение то прибывает, то откатывает, мысли крутятся, как в водовороте. Он ждет завершения работы, как манны небесной, и рвется закончить книгу, даже если внутренне к этому не готов. То, что начато, должно быть доведено до конца, пусть даже в черне. Какой смысл читать все биографии? Так ли уж обязательно изучать червя или муравья? Подумайте о тех, кто добровольно принес себя в жертву. Блейке, Бьоме, Ницше, Гельдерлине, Сади, Нерваль, Вийоне, Рембо, Стринберге, Данте или Гейне и Оскаре Уайльде. А я? Смогу ли я присоединить свое имя к сонму прославленных мучеников? До каких глубин падения надо дойти, чтобы получить право влиться в ряды этих козлов отпущения? Неожиданно меня охватил приступ вдохновения, как не раз бывало, когда я отправлялся с бесконечными поручениями из нашей швейной мастерской. Я писал, но только в уме. Страница за страницей, одна другой лучше. Закрыв глаза, я откинулся на стуле, прислушиваясь к музыке, доносящейся из самых глубин моего подсознания. Что за книга получалась? Если она не моя, то чья? Я был в экстазе и в то же время опечален, унижен, раздавлен. Зачем нужны эти невидимые помощники? Ради удовольствия утонуть в океане творчества? Ведь с пером в руке сознательно я не произведу на свет ни одной такой мысли. Все, под чем я подпишусь, будет второстепенным, незначительным, лепетом идиота, пытающегося рассказать о трепетном полете бабочки. А как все-таки приятно осознавать, что есть существо, подобное бабочке. Представьте себе, что все это богатство первозданного бытия должно быть смешано, а только это придаст тексту настоящий вкус, с подлинными мелочами жизни, с вечно повторяющейся драмой маленького человека, чьи страдания и мечты кажутся даже смертному, чем-то вроде монотонного голой ветряной мельницы, работающей в безжалостном космосе. Заурядные и великие, что их разделяет? Всего несколько дюймов. Александр Великий, умирающий от банального воспаления легких в захолустном уголке Азии, Цезарь, несмотря на все свое величие, оказавшийся смертным, что без труда смогли доказать предатели, Блейк, распевавший песни на смертном одре, Дамиан, испустивший на дыбе вопль, разрывающий уши. Что все это значит и для кого? Сократ, вынужденный терпеть ворчливую жену, святой, которого преследует несчастье, пророк, вымазанный в смоле и вываленный в перьях? Доколе? Все это льет воду на мельницу историков и летописцев. Мука для детей и хлеб для учителей. А писатель, пьяный от вдохновения, бредет себе, пошатываясь по миру, и рассказывает свою историю. Он живет, дышит, пользуется уважением или лишен его. Ну и роль. Господи, помоги нам. ни кофе тебе, ни яблочного пирога. Когда я вышел из библиотеки, уже стемнело, и на улице никого не было. Ужасно хотелось есть. На свои несколько центов я купил шоколадный батончик и пошел домой. Довольно утомительная прогулка, особенно на пустой желудок. Но голова моя гудела, как пчелиный рой, и спутниками были мученики. Вздорные, своевольные парни, давно уже ставшей пищей червей. Дома я сразу же нырнул в постель. Не стану дожидаться женщин, даже из-за еды, которую они могут принести. После того, что я пережил в библиотеке, меня станет раздражать та чушь, что постоянно слетает у них с языка. Подождав несколько дней, я открылся Стасе. Она была ошарашена, когда я вручил ей чек. Видимо, не верила, что я достану деньги. Только не слишком ли я тороплю события? И не просроченный ли чек? Ну и вопросики. О просьбе Забриски позвонить перед получением денег я ничего не сказал. Еще услышишь в ответ что-нибудь неприятное. Сначала получи наличные, а уж потом суетись, думал я. Мне не пришло в голову спросить у Стаси, не передумала ли она съезжать. Выполнив свою часть договора, я полагал, что Стася должна выполнить свою. Не задавай никому вопросов, рискованно. Действуй, чего бы это ни стоило. Спустя несколько дней пришли плохие вести. Будто одновременно выстрелили из двух стволов. Во-первых, как можно догадаться, чек оказался не обеспечен наличностью. А во-вторых, Стася передумала съезжать. Во всяком случае, отложила отъезд. В довершение всего мне нагорело от Моны за то, что я стремился избавиться от Стаси. Снова я нарушил слово, как можно мне доверять после этого. И все в таком духе. Я не мог оправдаться. У меня были связаны руки, а точнее язык. Нельзя посвящать Мону в условия нашего со Стасей договора. Тогда я выглядел бы еще большим предателем. Я поинтересовался, кто ходил в банк с чеком, но услышал в ответ, что это не мое дело. У меня возникло подозрение, что ходил кто-то, кому было под силу выдержать такую потерю. Скорее всего, их чертов миллионер. Что я скажу доктору Забриски? Да ничего. У меня не хватит духу посмотреть ему в глаза. И я, правда, никогда его больше не видел. Еще одно вычеркнутое имя. Не успели мы остыть после всего случившегося, как произошел один забавный эпизод. Как-то вечером раздалось осторожное постукивание по стеклу, за окном стоял Осетский, все тот же ушлый Осетский, человек, оправдывающий свою сомнительную репутацию. Он сказал, что сегодня день его рождения. Те несколько рюмок спиртного, что он уже принял, не оказали на него особого действия. Он был слегка навеселе, все так же бормотал себе под нос и чесался, но, если так можно выразиться, делал это более обаятельно, чем обычно. Я отказался продолжить с ним празднование, придумав какие-то слабые отговорки, которые Осетский, находясь в блаженном подпитии, попросту не принял. Он смотрел на меня такими глазами, что вместо того, чтобы повторить отказ, я позволил себя уговорить. А почему бы не пойти с ним? Плевать, что рубашка не поглажена, брюки мятые, а пиджак весь в пятнах. Осетский так и сказал, плевать. Он предложил отправиться в Гринвич-Виллидж, выпить там по рюмочке другое и рано разойтись, ради старой дружбы. «Человеку негоже быть одному в свой день рождения», — подумал я. Осетский со значением побрякал в кармане монетами, подчеркивая, что он при деньгах. И заверил, что не пойдет ни в какое людное место. «Может, хочешь сначала перекусить?» — спросил он и улыбнулся щербатым ртом. Пришлось сдаться. В Бороу-холл я съел сандвич, выпил кофе, 1, 2, 3 чашки. Затем мы спустились в метро. Осетский по своему обыкновению все время что-то невнятно бормотал. Иногда до меня доносились отдельные фразы. В шуме подземки я различил: «О да, да, иногда позволяю себе. Выпиваю в компании. Девушки там, бывают и потасовки. Не так, чтоб в кровь, просто поразмяться, сам понимаешь». Мы вышли на Шеридан-сквер. Вот уже где не проблема найти местечко по вкусу. Весь квартал затянут сизым дымом. Из каждого окна несутся звуки джаза и истеричный визг женщин. Проститутки, некоторые в униформе, ходят под руку, как на университетском балу. А за ними тянется густой аромат духов. От таких запахов способна задохнуться не одна кошка. То здесь, то там, как в старой Англии, в обочине валяются те, кто перебрал. Они кашляют, ругаются и несут обычный пьяный вздор. Отличная вещь, сухой закон, вызвал у всех страшную жажду из одного только духа противоречия, особенно у женщин. Джин пробуждал в них шлюх, как они сквернословили, почище английских проституток. Войдя в один набитый людьми под завязку орущий бар, мы пробились к стойке, во всяком случае оказались от нее настолько близко, что сумели заказать выпивку. Гориллообразные субъекты, зажав в лапах кружки, жадно лакали из них. Некоторые пытались танцевать, другие сидели на корточках, словно в солдатском сортире. Были и такие, что в полном изнеможении, на грани нервного срыва, дико вращали глазами, и такие, что, встав на четвереньки, обнюхивали друг друга под столами, как собаки, или безмятежно расстегивали и застегивали ширинки. В конце стойки пристроился полицейский, без пиджака, брюки на подтяжках, рубашка вылезла из брюк. Револьвер в кобуре лежит на стойке, прикрытый сверху фуражкой. Наверное, чтобы показать, он на службе. Осетский, увидев этого основательно накачанного спиртным стража порядка, хотел было к нему прицепиться, но я успел его оттащить. Пройдя немного, он плюхнулся прямо на залитый неизвестным пойлом стол. Его тут же подхватила какая-то девушка и потащила танцевать. Они топтались на одном месте. У Осетского был отсутствующий взгляд, будто он считал в уме барана. Наконец-то мы решили уйти. Слишком уж тут было шумно. Свернули за угол и пошли по боковой улочке, мимо мусорных урн, старых драндулетов, кухонных отбросов, не убиравшихся, похоже, с прошлого года. Вот еще один бар. Внутри то же самое, даже хуже. Много гомиков, убереги меня, Господь, и матросов, некоторые в юбках. Мы повернули назад под улюлюканье и свист. «Подумать только», — сказал Осетский, — «как здесь все изменилось, зловонная дыра». «Может, поедем в центр?» Осетский немного помолчал, почесывая затылок. Он явно размышлял. «Я тут вспомнил», — промямлил он, перемещая руку с головы на низ живота. «Одно недурственное местечко, танцевальная площадка, мягкий свет и недорого». Мимо проезжало свободное такси, шофер притормозил рядом с нами. «Ищите, куда попадаться?» «Вот именно», — ответил Осецкий, не переставая задумчиво почесываться. «А ну, залезайте». Мы послушно сели в машину. Такси стремительно рванулось вперед. Водитель даже не поинтересовался, куда нас везти. Мне было не по душе лихое умыкание с неведомым конечным пунктом. Я толкнул локтем Осецкого. «Куда мы едем?» Ответил водитель. «Не беспокойтесь, скоро узнаете. И поверьте, это будет не какая-то жалкая забегаловка». «Думаю, он знает, что делает», — сказал Осецкий с видимым удовольствием. Мы подкатили к высокому зданию в районе 30-х улиц. Недалеко от того французского борделя промелькнуло у меня в голове, где я впервые подхватил триппер. Безлюдный район, замороченный, расслабленный. Кошки здесь бродили, какие-то полудохлые. Я смерил взглядом здание, из-за зашторенных окон не неслось никакой музыки. «Позвоните и скажете швейцару, что от меня». С этими словами шофер вручил нам свою визитку. За пособничество он потребовал лишний доллар. Осецкий пустился в спор. «Чего это он?» — удивился я. «Один доллар ничего не решает». «Брось», — сказал я, — «только время теряем. Похоже, мы попали куда надо». «Я имел в виду совсем другое место», — пробормотал Осецкий, глядя вслед удаляющемуся такси, увозившему с собой лишний доллар. «Какая разница? Помни, сегодня день твоего рождения». Мы позвонили. Нам открыл швейцар, которому мы показали визитную карточку шофера, словно пара сосунков из степей Небраски. Швейцар проводил нас к лифту и поднял на 8-й, а может, на 10-й этаж. «Значит, из окна не выпрыгнешь». Дверь распахнулась бесшумно, словно ее только что смазали. У меня чуть крыша не поехала. Где мы? Неужели на небесах? Все стены, потолок, двери, окна в звездах. Не дать не взять Елисейские поля. А к нам уже стремились, скользили, плыли по воздуху, раскинув в приветствии руки дивные создания в тюле и газе. Трудно представить более соблазнительную картину. Настоящие гурии среди полуночных звезд. А это что? Звуки музыки или ритмичное трепетание ангельских крыл? Звуки неслись откуда-то издалека, приглушенные, неземные. «Вот, оказывается, что можно получить за деньги», — подумал я. «И как же хорошо их иметь, как бы они ни доставались, от кого бы ни текли. Деньги, деньги, голубая мечта». В сопровождении двух гурий, словно сошедших со страниц «Тысячи и одной ночи», от таких красавиц не отказался бы и сам Магомед. Мы, все еще не веря своим глазам, проследовали в зал, где все утопало в сумеречном синем свете. Казалось, мы перенеслись в Азию. Нас уже ждал столик, усланный белоснежной дамасской скатертью. В центре его стояла ваза с живыми розами. На сверкающей ткани играли, добавляя блеску, блики звезд. Звездами горели и глаза наших гурий, а их груди под полупрозрачной одеждой казались золотыми коконами, переполненными звездным соком. Даже речь была какой-то неземной, неуловимой и в то же время интимной, нежной и одновременно отчужденной. Легкий вздор, напичканный советами из книги о хороших манерах. Неожиданно я различил в этом потоке слов одно – шампанское. Кто-то заказывал шампанское. Шампанское? Кто мы такие? Аристократы? Непроизвольно я коснулся мятого воротничка. «Вот именно», — услышал я голос Осецкого, — «именно шампанское. Может, тогда немного икры?» шепнула Тагурия, что сидела слева от него. «Конечно, и икры тоже». Словно по мановению волшебной палочки перед нами выросла девушка, продающая сигарет. Хотя у меня в кармане оставалось еще несколько сигарет, а Осетский курил только сигары, мы все же взяли 3 пачки сигарет с золотым обрезом, решив, что золото хорошо гармонирует со звездами и небесными звуками невидимых арф. Один Бог знает, где скрывались эти арфы. Так здесь было сумрачно, томно, стильно и утонченно. Не успел я толком пригубить шампанское, как услышал голос Гурий, хором вопрошавших: «Не хотите потанцевать?» Мы с Осетским послушно, как дрессированные тюлени, встали из-за стола. «Конечно, хотим, а то как же? Ни один из нас не знал, с какой ноги начинать». Пол был такой скользкий, что казалось, будто танцуешь на роликах. Девушки танцевали медленно, очень медленно, плотно прижимаясь к нам теплыми увлажненными телами, сотканными поистине из пыльцы и звездной пыли. Их руки и ноги обвивали нас, как экзотические лианы. А какой аромат источала их атласная кожа! Они не танцевали, они умирали в наших объятиях. Вернувшись к столу, мы выпили еще по бокалу отменного пузырящегося шампанского. Гури вежливо поинтересовались, давно ли мы в городе, что продаем, а потом спросили, не хотим ли мы чего-нибудь съесть. Тут же, как из-под земли, возник официант. Не пришлось щелкать пальцами, подзывать кивком и делать прочие телодвижения. Они, похоже, здесь работали на телепатии. Он дал каждому в руки по огромному меню и почтительно отступил. Гури тоже получили меню и теперь его изучали. Они явно проголодались. Из любезности девицы заказали нам то же, что и себе. Эти нежные создания знали толк в еде. Потребовали одни деликатесы – устрицы, омары, икра, сыры, английское печенье, воздушные булочки – изысканный набор. На лице Осетского застыло странное выражение. Оно стало еще более странным после того, как официант принес новую бутылку шампанского. Опять телепатия, которая оказалась еще сладость не первой. «Не надо ли еще чего?» — осведомился голос из-за спины. Учтивый, вежливый голос, такой отрабатывается с колыбели. Никто не ответил. Рты у всех были набиты. Голос тактично смолк, скрывшись, похоже, в пространстве, которое пифагорейцы именовали неведомой далью. Во время нашего пиршества одна из девиц попросила ее извинить. Сейчас ей выступать. Она вышла на середину зала и встала в оранжевом луче света. А затем начался этот акробатический этюд. Как она умудрялась складываться втрое с животом, набитым икрой, омарами, шампанским, осталась для меня загадкой. Она изображала удава, пожирающего самого себя. Пока продолжался номер, та из девиц, что осталась за столом, забросала нас вопросами. Делала она это все тем же снежным, тихим, методичным голосом, но каждый новый вопрос был конкретнее и прямее предыдущего. Она хотела понять, насколько мы обеспечены, чем зарабатываем на жизнь. Наша одежда разжигала в ней жгучий интерес. Что-то здесь не увязывалось, и это возбуждало ее любопытство, и почему мы пребываем в блаженной эйфории, не желая опускаться до обычных, вполне земных разговоров и дел. А Осетский, его уклончивая ухмылочка и беспечные бесцеремонные замечания, только подливали масло в огонь. Я сделал вид, что полностью поглощен номером «Человек-змея». Пусть Осетский один играет в угадайку. Представление тем временем достигло апогея. Исполнительнице предстояло изобразить оргазм. Конечно, только намеком, вполне изысканно. Я держал в одной руке бокал с шампанским, в другой бутерброд с икрой. Все прошло без сучка, без задоринки, даже оргазм на полу. Мерцание звезд, синие сумерки, соответствующая музыка, бесшумное скольжение официантов, сверкание белоснежных скатертей. И вот номер закончен. Вежливые аплодисменты, в ответ еще один поклон, и исполнительница возвращается к праздничному столу. И вновь шампанское, вновь икра, вновь куриные ножки. Вот бы проводить так все дни. На лбу у меня выступил пот. Мучительно захотелось ослабить галстук. «Нельзя!» — пропищал внутренний голос. Женщина-змея поднялась из-за стола. «Извините», — проговорила она, — «я скоро вернусь». Конечно же, мы ее извинили. После такого номера надо посетить туалет, попудрить носик, немного освежиться. Еда подождет. Мы же не голодные волки, в конце концов. И шампанское тоже. И мы. Вновь послышалась музыка, она неслась откуда-то из синевы ночи, нежный, тихий, призрачный любовный зов. Словно рождалась где-то в половых железах. Я слегка привстал и склонился в полупоклоне, но, к моему удивлению, оставшаяся за столом одинокая Гурия не отозвалась на мой призыв. Сказала, нет настроения. Тогда Осетский решил испробовать свои чары. Тот же ответ, даже еще более лаконичный. К еде она тоже утратила интерес и погрузилась в тяжелое молчание. Мы же с Осетским продолжали есть и пить. Официант уже не подходил к нам, и ведерки шампанским не возникали больше, как по волшебству. Столики вокруг нас постепенно пустели, музыка смолкла. Наша молчаливая сотрапезница вдруг резко встала и поспешно удалилась, даже не извинившись. «Сейчас принесут счет», — заметил Осетский как бы про себя. «И что?» — спросил я. «У тебя хватит денег?» «Трудно сказать», — ответил он, улыбаясь сквозь зубы. Словно услышав его слова, у нашего стола вырос официант в полной униформе со счетом в руке. Осетский взял счет, долго в него вглядывался, несколько раз вслух пересчитывал, а затем заявил официанту, что хотел бы поговорить с управляющим. «Идите за мной», — с невозмутимым видом проговорил официант. «Я скоро вернусь», — сказал Осетский, помахивая счетом, словно важным донесением с фронта. «Скоро или через час какое это имеет значение? Я соучастник преступления, выхода нет. Игра окончена». Я пытался посчитать, насколько нас могли выставить. Но как бы то ни было, ясно одно, этой суммы у Осетского нет. Я сидел за столом, как трусливый мышонок, ожидая с минуты на минуту, что мышеловка захлопнется. Мне захотелось пить. Я потянулся за шампанским, но тут, как назло, подошел еще один официант и стал убирать со стола. Первым делом он прихватил бутылку, затем убрал остатки еды, до последней крошки, в конце концов унес и скатерть. На секунду я подумал, что сейчас из-под меня выдернут стол или на худой конец всучат метлу и прикажут убирать. Единственное, что еще было доступно, это туалет. Неплохая мысль, подумал я. Возможно, по пути встречу Осетского. Туалет я обнаружил в конце коридора за лифтом. Звезды уже погасли, и синего неба надо мной больше не было. Все возвращалось на круги своя, к обычной повседневной жизни. Выходя из туалета, я обратил внимание на четырех или пятерых парней, теснившихся в углу. Они выглядели насмерть перепуганными. Над ними возвышался громила в униформе. Вид у него был устрашающий. Осетского нигде не было видно. Я снова сел за наш столик. Мучительно хотелось пить. Меня устроил бы стакан простой воды из-под крана, но я не осмелился и рта раскрыть. Ночная синева понемногу рассеивалась. Теперь я лучше различал предметы. Конец красивому празднику. «Что он там делает?» — спрашивал я себя. «Надеется заговорить их до смерти? Может, тогда его отпустят?» При мысли, что нам придется присоединиться к тем несчастным, которых стерегло чудовище в униформе, у меня мурашки по спине забегали. Осетский отсутствовал добрых полчаса. А когда вернулся, ничто в его облике не говорило, что он подвергся суровому обращению. Он даже лукаво улыбался и тихо посмеивался. «Пойдем», — сказал он, — «все улажено». Я быстро вскочил на ноги. «Сколько?» — спросил я на пути к гардеробу. «Догадайся». «Не могу». «Почти сотня», — ответил он. «Не может быть». «Подожди», — сказал Осетский. «Давай сначала выберемся отсюда». Сейчас до рассвета это заведение напоминало фабрику по изготовлению гробов. По углам скользили привидения. Думаю, при солнечном свете оно выглядело еще хуже. Я вспомнил сгрудившихся в углу парней. Как-то они будут выглядеть после наказания. На улице было довольно светло. Вокруг ни души, в поле зрения только контейнеры, набитые до отказа мусором. Даже кошек не видно. Мы поспешили к ближайшей станции метро. «А теперь поведай мне, наконец, как тебе удалось выкрутиться?» — в нетерпении спросил я. Осетский довольно хохотнул. Потом сказал: «Все удовольствие не стоило нам ни цента». И он рассказал, что произошло в кабинете управляющего. «Для психа ты показал себя изрядным бойцом», — подумал я. Вот как все было. Выудив из карманов то, что было при нем, 20 или 30 долларов, Осетский предложил на остальное выписать чек. Управляющий рассмеялся ему в лицо и спросил, не заметил ли тот, идя к нему, чего-нибудь необычного. Осетский сразу понял, что имеет в виду управляющий. «Вы о тех ребятах в углу?» «Да, они тоже хотели заплатить поддельными чеками». И управляющий указал на часы и кольца на своем столе. Этот жест Осетский тоже просек. И тогда с видом невинной жертвы предложил, чтобы нас не выпускали из заведения до открытия банка. Один телефонный звонок, и сразу станет ясно, настоящий это чек или поддельный. Последовал допрос с пристрастием, где он работает, кем, как давно живет в Нью-Йорке, женат, есть ли у него сбережения, и все в таком духе. Осетский смекнул, что обстоятельства изменились в лучшую сторону, и тут предъявил управляющему визитную карточку. Она и чековая книжка обе принадлежали известному архитектору, другу Осетского. Напряжение заметно упало. Ему вернули чековую книжку, и Осетский мигом выписал чек, добавив щедрые часовые официанту. «Забавно», — сказал он, — «что эта деталь чаевые произвела на них сильное впечатление. Они так задергались». Он ухмыльнулся по своему обыкновению и в придачу еще сплюнул. Вот, собственно, и все. «А что скажет твой друг, узнав о твоем поступке?» «Ничего», — последовал спокойный ответ. «Он умер 2 дня назад». Мне хотелось спросить, как случилось, что у Осетского оказалась чековая книжка покойного, но я запретил себе задавать дальнейшие вопросы. «Черт подери», — подумал я, Если человек одновременно и ку-ку, и пройдоха, он может объяснить все, что угодно. Забудь обо всем. Я сказал совсем другое. А ты, малый, не промах. Приходится, — отозвался Осецкий. Город такой. Покачиваясь в вагоне, он наклонился и прокричал мне в ухо. «Отлично справили день рождения. Тебе понравилось шампанское? А эти ребята такие доверчивые, их любой обведет вокруг пальца». На Бороу-холл мы поднялись наверх. Осецкий остановился и, запрокинув голову, посмотрел в небо. Лицо его так и сияло от удовольствия. «Кукареку!» — прокричал он со значением, побренчал монетами в кармане. «А не позавтракать ли нам у Джо?» «Неплохая мысль», — согласился я. «Яичница с беконом не помешала бы». Когда мы входили в ресторан, он продолжал говорить. «Значит, считаешь, я неплохо справился?» «Это еще что? Видимо, ты меня в Монреале. Там я держал бордель». Внезапно меня охватила паника. «Деньги? У нас ведь нет денег. Второй раз я этого не переживу». «Что с тобой?» — удивился Осецкий. «Деньги у меня есть». «Я говорю о наличных. Ты ведь их истратил». «Ерунда», — возразил он. «Когда я подписал чек, мне вернули деньги». У меня перехватило дыхание. «Вот тина!» — воскликнул я. «Такого не бывает. Ты не просто ловкач. Ты колдун». Теперь разговоры были только о Париже. «Париж должен разрешить все наши проблемы, а пока нужно работать. Стася будет делать кукол и посмертные маски, Мона сдавать кровь, раз уж моя оказалась никому не нужной. Тем временем для таких пиявок, как мы, нашлись новые добровольные жертвы, и среди них один индеец, Чероки. Никудышный, честно говоря, индеец, вечно пьяный и злой. Но, будучи навеселе, щедро сорил деньгами. Кто-то пообещал платить за нашу квартиру. Это были только слова, а он молча взял, да и запихнул взнос за месяц в конверт под дверь, когда мы крепко спали. Был еще один хирург, еврей, склонный к альтруизму, знаток дзюдо. Странное увлечение для человека его положения. То был незаменим в экстренных случаях. Был еще билетный контролер, которого женщины опять привадили. Все, что он хотел за свои добровольные пожертвования, так это время от времени получать сэндвич, на который одна из женщин делала пипи. За время нашего нового помешательства мы заново расписали стены. Теперь квартира выглядела как филиал музея мадам Тюссо. Только скелеты, посмертные маски, клоны с признаками вырождения, надгробия и мексиканские боги. Причем сочетания красок были самые невероятные. Иногда было трудно сопротивляться тошнотворному очарованию этих рисунков, их эмоциональности и неистовому напряжению. Одно вытекало из другого, как в Рамаяне. Наконец, когда я все больше преисполнялся отвращения к той бессмысленной суете, в какую превратилась наша жизнь, мне в голову пришла светлая мысль. Да пропади все пропадом, почему мне не познакомиться с братом Моны, не с тем, что окончил Уэст-Пойнт, а с другим, тем, что был моложе? Мона всегда говорила, что он прямой и искренний человек и совсем не умеет лгать. Почему бы не поговорить с ним на чистоту? Несколько голых фактов, очевидных истин, станут хоть каким-то противовесом нескончаемому потоку фантазий и откровенного бреда. Я позвонил ему. К моему нескрываемому удивлению, он охотно согласился встретиться, сказал, что давно собирался зайти к нам, но Мона и слышать об этом не хотел. Из нашего телефонного разговора у меня сложилось о нем самое хорошее впечатление. Умный, откровенный, словом, симпатичный. Он по-мальчишески похвастался, что скоро будет адвокатом. От нашего жилища-музея брат Моны пришел в ужас. Словно в трансе обошел квартиру, разглядывал роспись на стенах, неодобрительно покачивая головой. «Вот, значит, как вы живете?» — задавала Надина тот же вопрос. «Все это, конечно, ее идея. Она у нас с придурью». Я предложил ему бокал вина, но он ответил, что не пьет спиртного. «Может, тогда кофе?» «Спасибо, нет. А вот от стакана воды не откажется». Меня интересовало, всегда ли Мона была такой, как сейчас. Вместо ответа брат сказал, что никто в семье не знает ее хорошо. Она еще в юном возрасте была независимой, скрытной и постоянно что-нибудь выдумывала. Вечно одно и то же — ложь, ложь и ложь. А до колледжа она тоже была такой? До колледжа? Она и школу-то не кончила. Ушла из дома в 16 лет. Я постарался как можно тактичнее намекнуть, что в доме, возможно, была тяжелая атмосфера. Наверное, ей было трудно ладить с мачехой, прибавил я. С мачехой? Она сказала, что жила с мачехой? Ну и тварь. Мона всегда повторяла, что не могла ужиться с мачехой. А вот отца любила, и они были очень близки. Это ее слова. А что еще она говорила? В гневе он плотно сжал губы. Много чего, но хотя бы то, что родная сестра ее ненавидит, она не знает за что. «С меня хватит», — сказал брат. «Ничего больше не говорить. Все как раз наоборот. Наша мать сама доброта, не было у Моны никакой мачехи. А вот отец иногда драл ее немилосердно, так она его доставала. Главным образом, своим враньем. Вот вы говорите, сестра. Моя вторая сестра — нормальный, здравомыслящий человек. И очень красивая, к тому же. Она вообще не знает, что такое ненависть. Напротив, делает все, чтобы облегчить родным жизнь. Но такой сучке, как Мона, нельзя помочь. Она все хотела делать по-своему. А если ей не давали, грозилось сбежать из дому. «Ничего не понимаю», — признался я. «Мне известно, что она прирожденная лгунья, но всему же есть предел. Нельзя же все переворачивать с ног на голову. Зачем? Что она хочет доказать?» «Мона всегда считала себя выше нас», — ответил брат. «На ее вкус мы слишком обычные, заурядные люди. А вот она другая, вечно строила из себя актрису. Но у нее нет таланта ни капельки. Слишком уже нам манерно, неестественно. Вы меня понимаете? Но должен признать, она умеет произвести благоприятное впечатление на людей. У нее прямо дар влюблять в себя окружающих. После того, как Мона ушла из дома, мы почти ничего не знаем о ее жизни. Видели ее раз в год, в лучшем случае. Когда она удостаивала нас визитом, появлялась увешанная подарками, как рождественская елка, вела себя как принцесса. И вечное вранье, сколько она всего добилась. А что там на самом деле, никогда не узнаешь. «Мне вот еще что хотелось узнать», — сказал я. «Вы евреи?» «Безусловно», — ответил он. «А почему вы спрашиваете? Она что, изображает из себя принцессу голубых кровей?» «Только Мону, единственную в семье, не устраивает ее национальность. Мать это очень злила. Думаю, вы даже не знаете о нашей настоящей фамилии. Отец сменил ее, приехав в Америку. По-польски она означает смерть». Ему тоже хотелось задать мне вопрос, и он долго не решался, подыскивая слова. Наконец, зардевшись, спросил: – Она что, доставляет вам неприятности? То есть я хочу сказать, нет ли у вас семейных проблем?» «Как сказать, — пожал плечами я. — Есть, конечно, как в каждой семье, и довольно много. Но вам не стоит об этом беспокоиться. Надеюсь, она не гуляет, не путается с другими мужчинами?» «Нет, не в этом дело. Если бы он только знал. Она любит меня, и я люблю ее, при всех ее недостатках. Мона — единственная, кто мне нужен». «Тогда в чем же дело?» Я молчал, боясь шокировать его своим признанием. «Это трудно объяснить», — промямлил я. «Ничего не скрывайте от меня, я сумею все перенести. Видите ли, мы здесь живем втроем. Живопись на стенах — дело рук нашего третьего жильца, точнее, жилицы. Это молодая женщина примерно того же возраста, что и ваша сестра. Очень эксцентричное создание, и ваша сестра в ней души не чает. Странно это звучало, ваша сестра. Иногда мне кажется, что Мона привязана к ней больше, чем ко мне. Все очень запуталось, не знаю, понимаете ли вы меня». «Понимаю», — отозвался он. «А почему бы вам не вышвырнуть ее отсюда?» «В том-то и дело, я не могу. Попытки были, но толку от них нет. Уйди она, за ней уйдет и ваша сестра». «Вы меня не удивили», — спокойно заявил брат. «Очень похоже на Мону. Однако из этого не следует, что она лесбиянка. Я даже и в мыслях этого не допускаю. Просто она любит все усложнять. Любит интриги. Ей нравится создавать вокруг себя проблемы». «А вы не думаете, что Мона могла влюбиться в эту девушку? Сами же говорите, что давно не видела сестру». «Мона любит мужчин», — сказал он. «Это я знаю наверняка». «Что-то вы слишком уверены». «Да, уверен. И не спрашивай, почему. Просто знаю, и все. Не забывайте, нравится ей или нет, но в ее жилах течет еврейская кровь. Еврейские женщины по своей природе преданные, даже такие вертихвостки, как она. Это в крови». «Рад слышать. Хотелось бы верить. У меня есть предложение. Приходите к нам, поговорите с мамой. Ей будет приятно, ведь она даже не представляет, кого дочь выбрала в мужья. В любом случае, вам многое станет ясно». «Наверное, так и сделаю. Правда, всегда выйдет наружу. Кроме того, мне любопытно увидеть ее настоящую мать». «Отлично», — сказал он. «Давайте назначим день». Я предложил встретиться через несколько дней. Мы обменялись рукопожатием. Закрывая за собой дверь, брат заключил: «Ей стоило бы задать хорошую трепку, но вы не станете этого делать». Спустя несколько дней я стучался в дверь их дома. Пришел я ближе к вечеру, чтобы не попасть к обеду. Открыл мне брат. Он вряд ли помнил, как несколько лет назад, когда я вот так же постучался к ним, чтобы узнать, действительно, Мона живет здесь или она назвала вымышленный адрес, он захлопнул перед моим носом дверь. Теперь меня пустили внутрь. Я чувствовал изрядное волнение. Сколько раз я мысленно представлял себе эту квартиру, ее дом, видел ее в окружении семьи, сначала ребенком, потом девушкой, женщиной. Мать уже спешила ко мне. Это была та самая женщина, которую я мельком видел в прошлый раз. Тогда она развешивала выстиранное белье. Когда я писал ее Моне, та расхохоталась мне в лицо. «Это моя тетка». У матери было печально измученное лицо. Можно подумать, что она давно разучилась смеяться или улыбаться. Говорила она с акцентом, но сам голос был приятный, однако ничем не напоминал голос Моны и в чертах лица ни малейшего сходства. Похоже, это было в ее характере сразу переходить к делу. Значит, есть сомнения, родная она мать или мачеха. Было видно, что обида большая. Она извлекла из шкафа документы, среди них свидетельство о браке, свидетельство о рождении Моны и множество семейных фотографий. Присев к столу, я внимательно все изучил, не потому что сомневался в словах матери, совсем нет. Просто я был потрясен, впервые за время знакомства с Моной я имел дело с фактами. Я записал название карпатской деревни, где родились ее родители. Внимательно рассмотрел фотографию их венского дома, а потом долго с нежностью всматривался фотографии Моны, младенец в пеленках, ребенок со странным нездешним лицом, обрамленным длинными черными локонами, и, наконец, 15-летняя барышня в какой-то фантастической одежде, которая, однако, выгодно оттеняла ее внешность. Видел я на фотографиях и отца, который так любил ее. Красивый человек с запоминающимся лицом. Я мог бы представить его врачом, канцлером казначейства, композитором или странствующим философом. Была там и сестра. Она и впрямь оказалась красивее Моны, ничего не скажешь. Но красота ее была слишком пресной. Они были сестрами. Одна была плоть от плоти семьи, а другая, не привившись, так и осталась дичком. Оторвавшись, наконец, от фотографии, я увидел, что мать плачет. Выходит, она говорит, что я ей мачеха? Но почему? И что я к ней несправедливо? Не укладывается в голове. Не понимаю, не могу понять. Она заливалась слезами. Брат подошел к ней и обнял за плечи. Не надо плакать, мама. Она всегда была странной. Странной, да, но это уже предательство. Может, она стыдится меня? Чем я заслужила такое отношение? Мне хотелось утешить ее, но я не находил слов. «Мне жаль вас», — сказала мать. «Вам, наверное, тяжело с ней. Не родись она у меня на глазах, никогда бы не подумала, что у меня может быть такая дочь». Поверьте, ребенком она была совсем другая, добрая, внимательная, послушная, всегда готовая помочь. Перемена свершилась мгновенно, словно в нее дьявол вселился. Все в нас стало ее раздражать, словно чужак объявился в доме. Что мы ни делали, ничего не помогало. Выдержка снова изменила ей, и, закрыв лицо руками, она разрыдалась. Спазмы сотрясали все ее тело. Мне хотелось поскорее уйти. Достаточно наслушался, но меня уговорили остаться на чай. И вот я сидел и слушал дальше. Мне рассказали все истории жизни Моны с самого младенчества. Странно, но по их рассказам в ней не было ничего необычного, ничего исключительного. Запомнилась только одна деталь. Она всегда задирала нос. И все же на меня умиротворяюще действовали эти простые семейные рассказы. Теперь появилась возможность увидеть сразу две стороны одной медали. Не могу сказать, чтобы меня слишком поразило то, что я услышал. Со мной все обстояло точно так же. Что знает матери о своих детях? Разве стремятся узнать, чем живет заблудший отпрыск? Тревожит их, что на сердце у родного дитяти никогда в жизни не признаются они детям, что в душе такие же чудовища. Если дочь стыдится своей семьи, разве может она открыть такое матери? Я смотрел на эту женщину, мать моей жены, слушал ее и не находил ничего, что, будь я ее сыном, привлекало бы в ней меня. Одна эта скорбная мина чего стоит. еще ощущение собственной значительности. Я не сомневался, что сыновья в ней души не чают. У евреев иначе не бывает. И вторая дочь, хвала Иегове, удачно вышла замуж. Но в стаде оказалась одна паршивая овца, и это не давало матери покоя. Она чувствовала себя виноватой, потерпев тут неудачу. Ведь это ее лоно произвело на свет дурной плод. А теперь эта дикарка еще и отрекается от матери. Ее называют мачехой. Что может быть унизительнее? Да, чем больше я ее слушал, чем больше она плакала, тем отчетливее я понимал, что, по сути, она не любит дочь. А если когда и любила, то только в детстве. Понять, конечно, никогда не пыталась. Ее уверения в собственной лояльности выглядели неправдоподобно. Единственное, чего бы она хотела, так это того, чтобы дочь приползла к ней на коленях, прося прощения. «Пусть придет сюда вместе с вами», — взмолилась мать, когда я уже стоял на пороге, желая всем доброй ночи. «Пусть, если у нее нет совести, повторит в вашем присутствии все те гадости, которые она о нас наговорила. Как муж, вы имеете право знать правду». По тону я понял, что она не совсем уверена в законности нашего брака. У меня чуть не сорвалось с языка: «Не беспокойтесь, если придем, прихватим брачное свидетельство», но я сдержался. Пожимая мне руку, мать закончила свою речь на оптимистической ноте. «Скажите ей, что все забыто», — шепнула она. «Изображает материнское всепрощение», — подумал я. «Но от этого не становится теплее». Я слонялся по району, отыскивая ту самую остановку надземной железной дороги. Как все изменилось с тех пор, как мы с Моной бродили здесь. С трудом я признал дом, к стене которого когда-то привалил Мону. Лужайки, где мы самозабвенно трахались прямо на земле, теперь уже не было. Всюду выросли новые дома, протянулись новые улицы. Я бесцельно кружил на одном месте, но теперь со мной была другая Мона, 15-летняя трагическая актриса, чью фотографию я впервые увидел всего несколько минут назад. Даже в этом возрасте, когда девушки обычно такие нескладные, она выглядела потрясающе, и взгляд необыкновенной чистоты, сама искренность, пытливость и одновременно величавость. Я вспомнил ту Мону, которую когда-то ждал у Дансинга, и попытался совместить оба образа. У меня ничего не получалось. Я бродил по улице под руку с двумя девушками. Ни одной из них не было больше на свете. А может, и меня тоже. Даже такому идиоту, как я, было ясно, что втроем в Париж мы не поедем. И поэтому, получив от Тони Мореллы письмо с предложением работы, я заявил дамам, что выхожу из игры. В одном из редких в последнее время задушевных разговоров я высказался таким образом, что было бы разумно отправиться сначала им, а мне присоединиться к ним позже. Теперь, когда работа приобрела вполне реальные перспективы, я мог пожить у родителей и кое-что откладывать на поездку. Или в случае необходимости переводить им за океан деньги. Но в глубине души я не мог представить, чтобы кто-нибудь из нас оказался в Европе в ближайший месяц, да и в дальнейшем тоже. Не только ясновидец, но и обычный человек сразу понял бы, какое облегчение испытали они после моих слов. Мона, конечно же, стала уговаривать меня не жить у родных. Если уж куда-то переезжать, то лучше к Ульрику. Я сделал вид, что подумаю об этом. Во всяком случае, наш откровенный разговор подстегнул их к поискам новых путей. Каждый вечер они являлись домой с хорошими новостями. Все их друзья и все прихлебатели твердили, что помогут собрать денег на дорогу. Стася купила французский разговорник и стала использовать меня как бессловесную куклу, отрабатывая идиотские французские фразы. «Мадам, вы сдаете комнату? А за какую цену? С водой? А центральное отопление у вас есть? Вот как? Прекрасно! Большое спасибо, мадам!» И все в таком же духе. Или спрашивала меня, какая разница между счетом в ресторане и сложением. Удивительно, правда? А когда прилагательное, в первом случае значение дьявольский, проклятый, во втором священный, стоит перед существительным, оно имеет совсем другое значение, чем когда стоит после него. Что ты об этом думаешь? Правда, забавно. Но мне было наплевать на все эти тонкости. Разберусь, когда придет время, и сделаю это по-своему. На оборотной стороне плана города, который она приобрела, была схема метро. Она привела меня в восторг. Стася показала, где располагается Монмартр, а где Монпарнас. Они, вероятно, сразу отправятся на Монпарнас, там больше всего американцев. Нашла она на схеме Эйфелеву башню, Люксембургский сад, Блошиный рынок, скотобойню и Лувр. «А где Мулен Руж?» – спросил я. Стася полезла в указатель. «А где у них хранится гильотина?» Этого она не знала. Я не мог обратить внимание на то, что множество улиц носит имена писателей. Оставшись один, я расправлял на столе карту и водил карандашом по улицам, названным в честь знаменитостей: Рабле, Данте, Бальзак, Сервантес, Виктор Гюго, Вийон, Верлен, Гейне. Потом шли философы, историки, ученые, художники, музыканты и, наконец, великие воины. «Сколько узнаешь, — думал я, — всего лишь за одну прогулку по улицам такого города. Одна улица, или то была площадь, а может и тупик, названная в честь Верцингетерига, чего стоит?» Примечание: Верцингетериг умер в 46 году до нашей эры, вождь гальских племен, возглавивший в 52 году до нашей эры восстание галлов против Рима. В Америке мне никогда не попадалась улица Дэниела Буна, хотя, может быть, она и есть где-нибудь в Южной Дакоте. Примечание: Бун Дэниел, 1734-1820, герой фронтира, участник борьбы за освобождение Дикого Запада. Мне запомнилась улица, о которой Стася чаще всего говорила, там находилась Высшая школа изящных искусств. Стася надеялась, что когда-нибудь будет там учиться. Улица носила имя Бонапарта. Тогда я еще не знал, что, попав в Париж, поселюсь именно там. Рядом на улице Висконти в свое время располагалось издательство Бальзака. Эта авантюра доконала писателя. По соседству жил Оскар Уайльд. Наступил день моего выхода на работу. Дорога до конторы была долгой. Тони встретил меня с распростертыми объятиями. «Смотри, не вздумай надрываться», — наставлял он меня, видимо, сомневаясь в наличии у меня талантов, необходимых могильщику. «Посмотри, как пойдет дело. Никто не будет стоять у тебя над душой». Он добродушно хлопнул меня по плечу. «Думаю, у тебя хватит силенок, чтобы управиться с лопатой и отвезти на тачке землю». «Не сомневайся», — ответил я, — «конечно, хватит». Тони приставил меня к десятнику, попросил того не слишком загружать меня работой и заторопился обратно в свой кабинет. На прощание он сказал, что через неделю я буду работать у него в конторе. Рабочие отнеслись ко мне сочувственно, возможно, из-за рук, по которым легко было судить, что я не привык к физическому труду. Меня использовали только на легких работах. С такой нагрузкой справился бы и ребенок. От первого рабочего дня я получил огромное удовольствие. Как приятно работать руками. Не говоря уже о свежем воздухе, сыром запахе земли, пении птиц. Я как-то по-новому стал смотреть на смерть. Интересно, каково это копать могилу для себя? Жаль, что такое не заведено. Наверное, в могиле, выкопанной собственными руками, лежать удобнее. Но и аппетит у меня разыгрался к вечеру. Впрочем, я никогда не страдал от его отсутствия. Удивительно это чувство возвращаться домой, как какой-нибудь Том или Дик или Гарри, и видеть, что тебя ждет добрый обед. На столе стояли цветы и бутылка отличного французского вина. Не каждого могильщика так встречают. Я был особый могильщик, вроде шекспировского «Ваше здоровье». Так меня встретили лишь в первый день. И все же со стороны моих дам то был благородный жест. В конце концов, за ту работу, что я совершал, особые почести не полагались. С каждым днем нагрузки возрастали. Наконец наступил тот великий день, когда я, стоя в яме и работая лопатой, выбрасывал за спину землю. Отличная работенка, всего лишь яма в земле. Но есть разные ямы. Это была священная яма для всех людей от первого до последнего. В этот день я был всем, могильщиком и покойником. На дне могилы, держа в руке лопату, я вдруг осознал, насколько символичны мои действия. Понимая разумом, что рою могилу для другого человека, я не мог отделаться от чувства, что присутствую на своих похоронах. «Меня ждут прекрасные похороны». Эта фраза взята из книги анекдотов. Но стоять в глубокой яме с предчувствием беды вовсе не смешно. В некоем символическом смысле я, возможно, копал могилу себе. Хорошо, что через день-два меня переведут на другую работу. Можно потерпеть. Тем более, что скоро в моих руках захрустят первые денежки. Вот это будет событие. Сумма небольшая, но заработанная в поте лица. Сегодня четверг, завтра пятница, а потом желанный день выдачи жалования. Но в четверг — это день предчувствий. В атмосферу нашего дома будто проник новый чужеродный элемент. Я не мог понять, в чем причина охватившего меня беспокойства. Конечно, не в том, что мои дамы были сегодня необычно веселы. У них и раньше бывали приступы необъяснимого веселья. Они находились в напряженном ожидании чего-то. Вот так я бы, пожалуй, определил их состояние. Но чего они ждут? И эти обращенные ко мне непонятные улыбки, так улыбаются ребенку, желая пресечь его любопытство. Эти улыбки как бы говорят: «Подожди, скоро все сам узнаешь». И что удивительнее всего, ни одна моя фраза сегодня не раздражала их. Они были в само спокойствие. На следующий день, в пятницу, женщины пришли домой в беретах. «Что происходит?» — подумал я. «Они, видно, решили, что уже в Париже. А потом необычно много времени посвятили собственному омовению». И все время распевали песни, гласили, как сумасшедшие, одна в ванне, другая под душем. «Позволь назвать тебя любимой, я так люблю тебя». Потом послышалось «Типерери». Веселились они от души. Хихикали и визжали, счастье так и переполняло эти крошечные сердечки, храни их Господь. Я не выдержал и заглянул в ванную. Стася, стоя в ванне, энергично терла мочалкой между ног. Она даже не вскрикнула и вообще не удивилась. А Мона только что вышла из-под душа, обмотав вокруг талии полотенце. «Давай вытру», — сказал я, разматывая полотенце. Я тер, похлопывая, гладил ее. Она невольно мурлыкала, как кошка, в конце протер туалетной водой, чем доставил ей еще большее удовольствие. «Какой ты милый», — сказала Мона. «Я так люблю тебя, Вэл, верь мне». И она нежно меня обняла. «Ты ведь завтра получишь жалование?» — спросила вдруг она. «Купи мне, пожалуйста, бюстгальтер и чулки, иначе пропаду». «Разумеется, куплю. Подумай, может быть, тебе еще что-то нужно?» «Нет, дорогой, больше ничего». «Ты уверена?» «Завтра все, что хочешь». Она посмотрела на меня чуть ли не застенчиво. «Хорошо». «Тогда еще одна просьба. Какая?» «Купи букетик фиалок». Наше супружеское воркование скоро приняло более чувственную форму и завершилось поистине грандиозной постелью. Раз или два в комнату вторгалась Стася, притворяясь, что ей срочно понадобилась какая-то вещь. Даже когда мы успокоились и затихли, она продолжала слоняться по коридору. Потом случилось уж что-то совершенно невообразимое. Как вы думаете, кто склонился над кроватью и нежно поцеловал меня в лоб, когда сновидения понемногу обволакивали меня? Именно она, Стася. «Спокойной ночи», — шепнула она. «Приятных снов». Я чувствовал себя слишком усталым, чтобы размышлять о причинах такого странного поступка. «Бедняжка чувствует себя одинокой», — мелькнула в голове. Утром не успел я еще протереть глаза, а женщины были уже на ногах, такие же приветливые и готовые услужить. Неужели это из-за моего сегодняшнего жалования? Что? И свежая клубника на завтрак? Клубника в густых сливках. Ого! Потом произошла еще одна необычная вещь. Мона вознамерилась проводить меня до улицы. «Вот это не надо», — запротестовал я. «Зачем?» «Хочется, вот и все». Из своего набора улыбок она подарила мне одну — улыбку любящей матери. Мона стояла, опершись на парапет, в легком халатике и смотрела мне вслед. Пройдя с полквартала, я обернулся, чтобы узнать, ушла ли она. Но нет, Мона стояла на том же месте. Она помахала мне. Я ответил. В поезде я задремал. Какое чудесное начало дня. И могилы больше рыть не придется. Клубника на завтрак. Мона встает рано, чтобы проводить меня. Все так чудесно, как только можно мечтать. Превосходно. Наконец-то я счастлив. По субботам мы работали только до середины дня. Я получил жалование, пообедал с Тони, который за едой разъяснил мне мои новые обязанности. Мы прошли с ним по парку, а потом я поехал домой. По дороге купил пару чулок, бюстгальтер, фиалки и творожный пудинг. Пудингом я хотел доставить удовольствие себе. Уже стемнело, когда я подошел к дому. Света в окнах не было. Странно, подумал я. Они что, задумали со мной в прятки играть? Войдя в квартиру, я зажег свет и огляделся. Чего-то не хватало. Может, нас ограбили? Мои подозрения усилились после того, как я заглянул в комнату Стаси. ни сундука, ни чемодана, более того, вообще ни одной ее вещи. Скрылась тайком, потому и поцеловала на ночь. Я обошел всю квартиру, ящики комода выдвинуты, одежда повсюду разбросана. Этот беспорядок говорил, что бегство было внезапным и стремительным. Тяжелое предчувствие, посетившее меня, когда я стоял на дне могилы, накатило вновь. Мне показалось, что на письменном столе у окна что-то белеет, может, записка. Действительно, из-под пресс-папье торчал лист бумаги, а на нем рукой Монны написано: «Дорогой Вэл, сегодня утром на Рошамбо мы покинули Америку. Не хватило духу признаться в этом раньше. Пиши на адрес American Express, Париж. Люблю». Я перечитал записку. Так поступает любой, получив убийственное послание. Потом без сил опустился на ближайший стул. Сначала слезы закапали у меня из глаз, потом полились ручьем. Вскоре я уже рыдал, не помня себя. Рыдания сотрясали все мое тело. Как могла она так поступить со мной? Я знал, что они поедут одни без меня. Но зачем же так? Сбежали, как нашалившие дети. И ее последняя просьба: купи букетик фиалок. Это зачем? Усыпить мою бдительность? Но какая в этом была необходимость? Они считают меня ребенком. Только с ребенком так обращаются. Рыдание рыданиями, но во мне нарастала и злость. Сжав в ярости кулак, я потряс им в воздухе, проклиная хитрых сучонок, чтобы этот чертов корабль затонул. Никогда не пошлю им ни пенни, пусть хоть подыхают с голоду. Чтобы как-то смягчить боль, я встал и швырнул пресс-папье в ее фото на столе. Затем, схватив какую-то книгу потолще, разнес другую фотографию. Я переходил из комнаты в комнату и все крушил на своем пути. Вдруг мне бросилась в глаза оставленная в углу за ненужностью одежда. Она принадлежала Моне. Я стал разбирать одежду, вещи за вещью, трусики, лифчики, блузки, непроизвольно вдыхая их запах, от них все еще шел аромат ее духов. Я свернул вещи вместе и запихнул под подушку. А потом завыл. Я выл, выл и выл. Окончив выть, затянул: «Позволь назвать тебя любимой. Я так люблю тебя». На глаза мне попался творожный пудинг. «Черту!» — завопил я и яростно размазал его по стене. Вот тогда-то дверь тихо приоткрылась, и я увидел на пороге одну из сестер-голландок, живущих этажом выше. Она тихо стояла, прижав руки к груди. «Бедный, бедный мой!» — проговорила она, приближаясь и разводя руки, будто собиралась заключить меня в объятия. «Ну, пожалуйста, не принимайте все так близко к сердцу. Я знаю, как вам тяжело. Это ужасно. Но они вернутся». От ласковых слов слезы полились еще сильнее. Голландка обняла таки меня и поцеловала в обе щеки. Я не сопротивлялся. Она взяла меня за руки, подвела к кровати, села на нее и потянула меня за собой. Несмотря на всю глубину горя, я не мог не обратить внимания на неряшливость ее одежды. Поверх мятой пижамы, та, очевидно, не снималась и днем, она накинула замызганный халатик. Чулки сползли на обеих ногах, шпильки болтаются и вот-вот выпадут из копны спутанных волос. Но эта неряха была неподдельно взволнована и искренне переживала за меня. Положив одну руку мне на плечо, она мягко и как могла тактично сказала, что давно уже знала, что готовится. Но у меня не было другого выхода, как только держать язык за зубами, заключила голландка. Она помолчала из уважения к очередному всплеску моего отчаяния, а потом стала уверять, что Мона любит меня. Не сомневайтесь, она вас очень любит. Я уже открыл было рот, чтобы не согласиться с ней, но тут снова бесшумно распахнулась дверь, и на пороге выросла вторая сестра. Это была значительно опрятнее, да и внешне получше. Подойдя к нам, она произнесла несколько слов утешения и села на кровать по другую сторону. Обе держали меня за руки. Ну и зрелище. Какое внимание! Может, они боялись, что я пущу себе пулю в лоб? Вновь и вновь сестры повторяли, что все свершилось мне во благо. Надо только запастись терпением. В конце концов, все образуется. Это неизбежно, говорили они. Почему? Да потому что я хороший человек. Просто Бог испытывает меня. Нам часто хотелось спуститься и утешить вас, сказала одна из них. Но мы боялись влезать в чужие дела. Это, однако, не мешало нам чувствовать вашу боль. Мы слышали, как, оставшись один, вы мечетесь по комнате. Сердце разрывалось. Но что вы могли сделать? От их сочувствия мне стало не по себе. Я встал с кровати и закурил. Неряха извинилась и вышла. «Она сейчас вернется», — сказала ее сестра и стала рассказывать об их житье-бытие в Голландии. Что-то в ее рассказе, а может, сам тон, рассмешило меня. Она восхищенно всплеснула руками. «Вот видите, все не так уж плохо. Смеяться ведь вы не разучились?» Смех все больше разбирал меня. Я уже не понимал, смеюсь я или плачу, но остановиться не мог. Все хорошо», — ворковала голландка, прижимая меня к себе. Положите голову мне на плечо. Вот так. У вас нежное сердце. Как ни нелепа была ситуация, но плечо голландки оказалось чрезвычайно уютным. А материнское объятие даже вызвало легкое шевеление плоти в брюках. Тут появилась ее сестра с подносом, на котором стояли графинчик, три рюмки и вазочка с печеньем. «Вам это поможет», — сказала неряха, разливая шнапс. Мы чокнулись, словно поздравляли друг друга с неким счастливым событием, и дружно выпили. Вот уж действительно огненная вода. «По второй», — тут же изрекла вторая сестра и вновь наполнил рюмки. «Правда, хорошо. Обжигает, это верно. Ну и поднимает дух». В том же бешеном темпе мы пропустили еще по 2-3 рюмки, и каждый раз кто-нибудь из сестер говорил: «Правда ведь помогает?» А я даже не понимал, помогает или нет. Внутри у меня, казалось, запылал костер, а потом комната стала вращаться. «Вам надо прилечь», — заявили голландки и, подхватив меня под руки, уложили на кровать. Я лежал, вытянувшись в полный рост, беспомощный, как грудной ребенок. Они стащили с меня пиджак, потом рубашку, брюки и туфли. Я даже не сопротивлялся. Как куклу меня перекатили на бок и засунули под одеяло. «А сейчас, баеньки», — говорили сестры, — «мы вас позже навестим. Когда проснетесь, накормим ужином». Я закрыл глаза. Вращение усилилось. «Мы позаботимся о вас», — сказала одна сестра. «Вам будет хорошо», — сказала другая. Они покинули комнату на цыпочках. Я проснулся на рассвете, слышался колокольный звон. Помнится, мать говорила, что я родился как раз в это время под звон церковных колоколов. Встав, я перечитал записку, теперь они давно уже в открытом море. Хотелось есть. Увидев на полу кусок творожного пудинга, я с жадностью его съел. Впрочем, жажда мучила меня еще больше голода. Я залпом выпил несколько стаканов воды, голова слегка побаливала, и я вернулся в постель, но заснуть больше не смог. Когда совсем рассвело, я окончательно поднялся, оделся и вышел на улицу. Лучше уж ходить, чем лежать и страдать. Буду идти вперед и вперед, пока не упаду. Мой план не удался. Мысли продолжали терзать меня в любом состоянии, даже крайней усталости. Я был маниакально сосредоточен на том, что все мое существо отказывалось принять. Не помню, как провел оставшуюся часть дня. В памяти осталась только головная боль, которая неумолимо нарастала. Ничто не помогало. Боль не заключалась внутри меня. Я сам был этой болью. Ходячей болью, болью, способной говорить. Самым разумным было бы отправиться прямиком на скотобойню и упросить забойщиков разделаться со мной, как с быком, садануть промеж глаз, что есть силы. Может, тогда эта невыносимая боль уйдет. Утром в понедельник я явился на службу в обычное время. Тони не было, я прождал его битый час. Когда же он появился, то пристально вгляделся в меня и сразу спросил, что стряслось. В нескольких словах я обрисовал положение. Этот добряк принял мои неприятности близко к сердцу. «Слушай, пойдем выпьем. Никаких срочных дел, похоже, не предвидится. Можно не волноваться». Мы выпили по паре рюмок, а потом сытно пообедали. После хорошего обеда, как не выкурить дорогую сигару, за все время Тони не произнес ни слова упрека в адрес Моны. Только когда мы вернулись на службу, он позволил себе осторожно высказаться. «Все это выше моего понимания, Генри. У меня куча проблем, но они совсем из другой оперы». Он еще раз перечислил мои обязанности. «Завтра я представлю тебя коллегам». Подразумевалось, когда ты вновь обретешь форму. Он прибавил, что не сомневается, я с ними полажу. Прошел день, за ним другой. Постепенно я перезнакомился со всеми служащими конторы. Все они оказались скучными приспособленцами и ждали пенсии, как венца безупречной службы. Почти все были родом из Бруклина, заурядные и неинтересные, а говорили на своеобразном бруклинском жаргоне, и все как один старались мне помочь. Среди них был один парень-бухгалтер, которому я сразу почувствовал симпатию. Его звали Пэдди Мэхоун. Он происходил из семьи ирландских католиков и потому был человеком достаточно ограниченным, к тому же большим спорщиком, и вообще обладал неуживчивым, вздорным характером. Обычно все эти качества меня совсем не вдохновляют. Я был родом из 14-го округа, а он родился и вырос в Грин-Пойнте, и потому мы быстро сблизились. Стоило Тони и шефу уйти, как Пэдди тут же оказывался у моего стола, готовый хоть весь день провести в жалобах на постоянные удары судьбы. В среду утром я нашел у себя на столе телеграмму. «Срочно нужны $50, еще в пути. Пожалуйста, вышли немедленно». Как только Тони пришел, я сразу же показал ему телеграмму. «Что будешь делать?» — спросил он. «Хотел бы я знать. Надеюсь, не собираешься переводить деньги после всего, что они сделали?» Я смущенно взглянул на него. «Боюсь, у меня нет другого выхода. Не будь идиотом, — сказал Тони, — пусть пожнут то, что посеяли». Я надеялся, что он предложит мне аванс. Не дождавшись, вернулся к работе, не переставая думать, как достать необходимую сумму. Тони был моей единственной надеждой, но приставать к нему с новыми просьбами не хотелось. Он и так достаточно для меня сделал. После ленча, который Тони обычно проводил в компании дружков по партии в одном из баров «Гринвич-Виллидж», он ввалился в офис, дымя огромной сигарой и распространяя по всему помещению крепкий запах спиртного. Улыбался он широкой улыбкой, прямо до ушей. Я помнил эту улыбку еще по школе. Она появлялась на его лице всякий раз перед очередной проделкой. «Ну, как дела?» — спросил он. «Привыкаешь понемногу? Правда, неплохая работенка». Швырнув шляпу за спину, Тони тяжело опустился на вращающийся стул и водрузил ноги на стол. Сделав очередную долгую затяжку, он произнес, слегка повернув голову в мою сторону: «Я не очень-то разбираюсь в женщинах, Генри, но по натуре я убежденный холостяк. А вот ты другой. Тебя не пугают сложности, которые неизбежно возникают в общении с ними. Когда сегодня утром ты показал мне телеграмму, я подумал, что надо быть круглым дураком, чтобы послать им деньги. Теперь я так не думаю. Тебе нужна помощь, и только я могу ее оказать. Позволь мне одолжить тебе деньги. Выдать вперед жалование я не могу. Слишком недавно ты у нас работаешь. Возникнут ненужные разговоры». Тони полез в карман и вытащил бумажник. «Можешь, если хочешь, отдавать по 5 баксов в неделю. Но не позволяй больше себя отдаить. Будь потверже». Мы перекинулись еще несколькими словами, и Тони собрался уходить. «Думаю, пора сваливать. Все, что нужно, я уже сделал. Если возникнут проблемы, звони». «Куда?» — спросил я. «Пэдди скажет». Со временем душевная боль ослабела. Тони заваливал меня работой и, думаю, делал это сознательно. Еще приставил главному садовнику. По его словам, мне предстояло со временем написать буклет о растениях, кустарниках и деревьях главного парка. Садовник мог просветить меня во многих вопросах. Каждый день я ждал новые телеграммы, даже не мечтая получить в скором времени письмо. Возвращаться после работы в квартиру, где я потерпел столь сокрушительное поражение, было неприятно. Кроме того, я опять оказался в сложном финансовом положении, потому попросился пожить у родителей. Они охотно согласились, хотя поступок Моны им был непонятен. Я попытался объяснить, что мы все спланировали заранее, я присоединюсь к ней позже и так далее и тому подобное. Они не поверили, но виду не показали, желая уберечь меня от дальнейшего унижения. Итак, я переехал к родителям. На улице ранних скорбей у меня снова был тот же письменный стол, что и в школе. Впрочем, я так и не сидел за ним. Свои вещи я принес в одном чемодане, не взяв с собой ни одной книги. Пришлось истратить еще несколько долларов на телеграмму Моне. В ней я сообщил, что переехал к родным и просил слать почту на работу. Как Тони предполагал, вторая телеграмма не заставила себя ждать. Теперь моим дамам потребовались деньги на еду и жилье. Никакой работы они пока не нашли. Вскоре я получил и письмо, довольно краткое. В нем сообщалось, как они счастливы. Париж просто чудо, и мне следует поскорее присоединиться к ним. Ни слова о том, как им удается сводить концы с концами. «Что они там, хорошо проводят время?» — спрашивал Тони. «Денег больше не клянчат?» О второй телеграмме я ничего ему не сказал. На этот раз пришлось раскошелиться моему дяде, спекулирующему театральными билетами. «Иногда меня самого тянет в Париж», — признался Тони. «Не сомневаюсь, мы с тобой там недурно провели бы время». Помимо ежедневной рутинной работы, мне приходилось выполнять и разные поручения. Иногда нашему шефу следовало произносить по разным поводам речи, а писать их у него не было времени. Сочинение речей входило в обязанности Тони. После того, как Тони полностью выкладывался, он передавал текст мне, и я добавлял несколько красочных штрихов. Но сочинение речей меня не вдохновляло. Гораздо интереснее было беседовать с садовником, занося в блокнот информацию для садоводческого буклета. Так именовал я будущую книгу. Вскоре работы стало поменьше, Тони частенько даже не показывался в конторе. Стоило шефу уехать, как деятельность коллектива замирала. В конторе нас было всего человек 7. И мы великолепно проводили время, перекидываясь на рабочем месте в картишки, травя анекдоты, распевая песни, а иногда даже играя в прятки. Что касается меня, то периоды безделья я переносил тяжело. Ни с одним из коллег, кроме Пэдди Мэхоуни, разговаривать было просто не о чем. Только с Пэдди завязывались интересные беседы. Впрочем, высоких материй мы не касались. Разговоры наши крутились вокруг жизни в 14-м округе и постепенно сводились к рассказам, как он играл с друзьями на бильярде, кутил и резался в карты. Мы с упоением произносили названия улиц «Мойе», «Тенайк», «Консилья», «Дево», «Гумбольдт». Вновь мысленно бродили по ним, играли в те же игры, что и в детстве. Под палящим солнцем или в сырых подвалах, при тусклом свете фонарей или в бочках у быстрой реки. Особенно восхищал Пэдди и тем самым подогревал его дружеские чувства мой писательский дар. Когда я сидел за машинкой, пусть даже печатая рядовое письмо, он застывал в дверях, глядя на меня, как на живое чудо. «Чем занимаешься? Все кропаешь?» — говорил он, подразумевая процесс сочинительства. Иногда он какое-то время стоял молча, а потом деликатно осведомлялся. «Ты очень занят?» Если я отвечал «вовсе нет», Тедди продолжал. «Я вот тут подумал. Помнишь бар на углу Вет-авеню и Гранд-стрит?» «Конечно, а что?» Туда захаживал один тип, тоже писатель, как и ты. Сочинял сериалы, но сначала ему надо было как следует набраться. Подобная реплика была только началом, Пэдди хотелось потрепаться. «А помнишь того старика, что жил в твоем квартале? Как его звали? Мартин. Да, именно так. Еще вечно таскал хорьков в карманах пиджака, помнишь? Между прочим, эти чертовы хорьки озолотили сукина сына. С их помощью он изгнал крыс из лучших нью-йоркских отелей. Вот представь, такой бизнес. Сам я не вношу этих тварей, маленькие злобные чудовища. Странный был тип. А как лихо пил, так и вижу его, бредет, пошатываясь по улице, а чертовы хорьки пялятся на прохожих из карманов. Говоришь, теперь не пьет? Верится с трудом. Помню, просаживал деньги, как последний забулдыга, в том самом баре, о котором я только что тебе говорил». Самым неожиданным образом Пэдди мог вдруг перевести разговор на отца Фленегана, а может, Келлихана, точно не помню. Словом, на священника, который каждую субботу надирался до положения риз. Это надо было видеть. Приставал к мальчикам из церковного хора, а ведь мог иметь любую женщину, так был хорош собой и по-своему обаятелен. Когда я шел к нему на исповедь, то трясся, как последний сукин сын, и боялся, как бы мне не опозориться и не наложить в штаны, говорил Пэдди. Он все грехи знал, этот ублюдок. Произнеся бранное слово, Пэдди поспешно крестился и требовал, чтобы ему выкладывали все до последнего.